Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 1 по 4 стих. В дни апостола Иоанна некоторые христиане отпали от веры, поскольку гонения уже начались. Когда Плиний, проконсул Вифинии, проверял народ, чтобы узнать, есть ли среди него христиане, он написал послание императору Траяну, в котором сообщал: «Некоторые признались, что были христианами, но перестали ими быть много лет назад, некоторые уже лет 20. Даже среди ранней церкви были люди, вера которых не была достаточно сильной, чтобы выдержать преследование». Господь Иисус знал о грядущих гонениях на Его последователей. Он всегда говорил своим последователям о том, что они избрали трудный и тяжелый путь. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». А евангелист Марк в 13 главе 9 стихом пишет: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними». Эти слова нельзя читать без чувства глубокого изумления, крайнего удивления перед честностью Иисуса Христа. Он всегда говорил людям правду, и только правду, включая и то, что их ожидает, если они последуют за ним. Мир предлагает человеку розы на всем пути, а Христос предлагал и предлагает своим ученикам и ученицам лишения, страдания и трудности. Это нетипичный для сего мира метод обрести учеников. И все же история доказала, что Господь Иисус был прав. Его последователи были верны Ему в самых трудных ситуациях. «Изгонят вас из синагог, будут предавать в судилище и бить в синагогах». В Иерусалиме находился Синедрион. Синедрион – слово греческое, еврейское – Санхедрин, то есть Верховный суд, который по Талмуду являлся продолжением избранного Моисеем совета 70 старейшин. Книга Числа, 11 глава, 16 стих. Как мы уже упоминали в главе 3, разделе беседы Иисуса Христа с Никодимом, Синедрион главным образом разбирал дела, касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения и лжеучений. Его власть по этим вопросам распространялась далеко за пределы Иудеи. В его состав входили первосвященники, старейшины и законники. Однако в данном случае имеются в виду местные синедрионы. Эти синедрионы включали по 23 влиятельных представителя, которые несли ответственность за то, чтобы в местной иудейской общине царил мир. «В синагогах своих будут бить вас» – Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. Такие наказания действительно совершались в синагогах. Об этом говорит апостол Павел, что он, будучи Савлом, многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос и по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Книга Деяний, 26 глава, 10-11 стихи. Диакона Иерусалимской церкви Стефана иудеи побили камнями. Книга Деяний, 7 глава. Апостолов также приводили к правителям. Так апостол Павел должен был предстать перед Феликсом, Фестом и Агриппой. Книга Деяний, 25 глава. Ожидая суда императора Нерона, апостол Павел пишет: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. И в наши дни некоторые религиозные организации и церкви не хотят, чтобы нарушали их порядок и традиции. А поэтому иногда бывает, что человек, пришедший с вестью от Бога, встречает недоброжелательность и вражду окаменелой ортодоксальности. «Да сохранит нас Господь от такой черствости!» Далее Иисус Христос говорит: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». А Марк в 13 главе 12 стихом пишет: «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Историческое исполнение этого предсказания Иисуса Христа не подлежит никакому сомнению. Известно много случаев, когда во время гонений на христиан брат предавал брата, родители предавали своих детей, а дети родителей. И не только предавали, но и умерщвляли их. О событиях последних дней говорит и другая религиозная литература. «Все друзья ополчатся друг против друга» – третья книга Ездры, 5 глава, 9 стих. «Они, люди, будут ненавидеть друг друга и вызывать друг друга на битву» – вторая книга пророка Варуха, 7 глава, 3 стих. «Они, люди, будут бороться друг с другом, старые с молодыми, бедные с богатыми, рядовые люди с великими, нищие с князьями». Книга Юбилеев, 23 глава, 19 стих. «Дети будут стыдиться родителей, родители восстанут на детей». Мишна, Сата 9, стих 15. А пророк Михей в 7 главе 6 стихом говорит: «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Жизнь на земле становится очень тяжелой и трудной, когда нарушается верность людей друг к другу, особенно когда родственники восстают на родственников, дети на родителей и родители на детей. В одной из стран арестовали человека за то, что он боролся за свободу. Этот человек твердо и стойко выдержал тюрьмы и пытки, был освобожден, дух его не был сломлен, но вскоре он покончил жизнь самоубийством. Многих это удивило, но хорошо знающие его люди поняли причину. Ему стало известно, что на него донес его собственный сын. Предательство близкого человека сломило его так, как не могли сломить тюрьмы и пытки. «Да сохранит нас Господь от всякого предательства!» Господь Иисус далее говорит: «Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». А евангелист Марк в 13 главе 13 стихом пишет: «И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Ненависть к Иисусу Христу начинается и продолжается без всякой причины, только потому, что Он – Христос. Одно лишь упоминание Его имени во многих людях возбуждает ненависть к Иисусу Христу и Его последователям – христианам. Но христиане, претерпевшие до конца, спасутся. Важно не начало, а конец. Страдания апостолов и всех христиан будут служить свидетельством об Иисусе Христе перед правителями, царями и язычниками. В то время, когда злые люди будут подвергать учеников Господа позору и страданиям, их переживания будут направлены Богом к осуждению злоумышленников, в защиту благочестивых и прославлению Господа. Так в дни царя Дария его князья, сатрапы, советники и военачальники в зависти своей решили погубить благочестивого Даниила. Его привели и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. И они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 16 по 28 стих. Клифф Кастер рассказывал, что в 1968 году в Южном Вьетнаме целая деревня получила ангельскую защиту. Клифф Кастер и Кейт Свогарти навещали деревню, в которой было много христиан. Партизан Вьетконга часто присутствовал на богослужениях христиан в этой деревне, и однажды он предупредил их о грядущей атаке тысячи вьетконговцев. Жители деревни решили доверить Богу свою защиту. Вместо того, чтобы попытаться бежать и спрятаться в страхе, они усердно молились Богу, просили Его о защите и пели христианские гимны. И Господь наполнил их сердца необычным миром и покоем. На следующий день рано утром послышались выстрелы, но затем они внезапно прекратились. Никто больше не нарушил тишины в течение этого и последующих дней. Через несколько дней вьетконговские солдаты были взяты в плен силами Южного Вьетнама и приведены в эту деревню. Жители деревни спросили их: «Почему вы прекратили наступление на деревню?» И они ответили: «Когда мы открыли огонь, то вокруг деревни совершенно внезапно возникли большие люди, одетые в светящиеся белые одежды. Мы открыли по ним огонь, но они не падали. Они сияли ярче солнца, и мы не могли в них попасть. Мы были в ужасе и беспорядочно побежали в разные стороны». Может быть, кто-то скажет, что связь между молитвой и помощью ангелов и другими чудесами случайна? Но Уильям Темпл, последний архиепископ Кентерберийский, сказал: «Когда я молюсь, то совпадения происходят, а когда не молюсь, то их нет». «Чудесно, — говорил Тихон Задонский, — что видимый свет по велению Божию создан для нас, но еще чудеснее, что святые ангелы служат нашему спасению. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». Псалом 33, стих 8. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Послание Евреям, 1 глава, 14 стих. «Будем же верны Господу и будем во всем полагаться на Него». Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 5 по 11 стих. Бог создал мир прекрасным, но грех испортил его. Бог создал человека невинным, но в него вошел грех, и сделал его порочным. Достаточно одного отверстия для гибели корабля, и достаточно, чтобы птица была поймана за одно крыло, как она будет уже обречена на смерть. Так происходит и с грехом. Наименьшая пчела имеет свое жало, и наименьшая змея – свой яд. Поэтому надо остерегаться тех грехов, которые мир не называет грехами. Как слабая нить может помешать полету птицы, так и малейшее пристрастие ко греху может препятствовать душе возноситься к Творцу. Грех как семя. Скрыть его – значит разводить его. Тот, кто легко думает о грехе, впоследствии тяжело почувствует его силу. Грех разлучает людей с Богом и навлекает гнев Божий на их души. Иисус Христос говорит, и Он, Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня. Дух Святой обличает людей в их грехах. Когда иудеи предали Иисуса Христа на распятие, они не думали, что грешат, а думали, что служат Богу. Но когда весть о распятии Иисуса Христа достигла их путем проповеди, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Книга Деяний, 2 глава, 37 стих. Они вдруг убедились в том, что распятие было самым большим и ужасным преступлением в истории человечества и что их грех совершил его. Кто же приводит людей к ощущению и сознанию греха? Кто смиряет их перед распятым на кресте Иисусом Христом? В одной индейской деревне миссионер показывал диапозитивы на побеленной стене деревенской хаты. Когда на стене был показан крест с Иисусом Христом на нем, один индеец вскочил и закричал: «Сойди! Я должен там висеть, а не ты!» Почему вид Иисуса Христа, распятого почти 2000 лет назад в Палестине, вызывает такую душераздирающую реакцию в сердцах людей на протяжении всех веков? Это действие Духа Святого. Он обличает людей в их грехах. Дух Святой дает людям способность сознать себя погибшими грешниками. Мы знаем, что все люди грешники, и многие люди признают это. Но не все люди видят, что они погибшие грешники. Так Давид долгое время был спокоен, несмотря на свое глубокое падение. Он, подобно Адаму в раю, старался прикрыть свои грехи. Но как только его сердце коснулся Дух Божий, мы видим его лежащим ниц со слезами на глазах и слышим, как он глубокой скорби взывает: «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Псалом 37, стихи с 4 по 6. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Псалом 50, стихи 5-6. Так и Павел, который был, как он сам говорит о себе, по правде законной, непорочный, послание Филиппийцам, 3 глава, 6 стих, когда его озарил небесный свет, свет Господа Иисуса, увидел себя первым из грешников. Первое послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Кающийся человек обычно горько сокрушается в своей бесчестности, нравственной нечистоте и во многих других грехах. Когда же дело доходит до отвержения Иисуса Христа, он сразу сознает это как самый тяжелый грех. Человек видит, что ни один грех, который он совершил по отношению к другим людям, не является таким тяжким, как грех отвержения Иисуса Христа. Бог, воскресив его из мертвых, еще раз подтвердил, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Не веря в Иисуса Христа, люди отвергают того, кто добровольно оставил небо и пришел на землю ради нашего спасения. Но никто из нас не может все это объяснить людям достаточно ясно. Это может сделать только Дух Святой. Дух Святой открывает людям глаза на их заблуждения и грехи. Все это он делает так, чтобы человек получил полное сознание своей испорченности и греховности. С этого обычно и начинается дело спасения большинства людей. Дух Святой приводит их к ощущению собственной греховности и к сознанию необходимости в Избавителе. И тогда люди делаются готовыми принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Греческое слово «элексейн», то есть «убедить», переведено в русской Библии словом «обличит». Обличение не всегда означает действие, приводящее к изменению убеждений, но «убедит» означает «привлечь на свою сторону». Дух Святой обличает или убеждает мир в правде Иисуса Христа. Нам становится ясно значение этих слов, когда мы видим, что в правде или истине Иисуса Христа человек должен быть обличен и убежден. Иисус Христос был распят как преступник и еретик. Его судили, и хотя не нашли вины в нем, римляне приговорили его к смертной казни, которой были достойны самые большие преступники. Но кто же переменил взгляд людей на него? Кто заставил их увидеть, что он есть распятый Спаситель мира, как это увидели римский сотник у креста, Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих, и Савл на пути в Дамаск, книга Деяний, 9 глава, с 1 по 9 стих? Это действие Духа Святого. Это Он убеждает людей в абсолютной правде и истине Иисуса Христа, которая подтвердилась Его воскресением и вознесением на небо. В истории христианства имело место одно из замечательных пробуждений, когда действие Духа Святого проявилось особенно ярко. Это случилось в городе Ольстере в Северной Ирландии в 1839-1860 годах. Пастор Вильям Гибсон, председатель Общего собрания Реформатской Ирландской Церкви, написал обстоятельный доклад об этом памятном пробуждении и привел много примеров обращения людей к Богу. Все они, в общем, были типичными. Сначала человека охватывало пронизывающее его сознание собственной греховности. Иногда это продолжалось несколько дней. После томительных дней глубокого сознания своих грехов свет озарял людей. Они видели чудный образ Иисуса Христа, верою принимали Его и явственно ощущали прощение своих грехов, и сразу же за этим получали неописуемую радость в Господе. Все это совершал Дух Святой, который после обличения в грехах являл людям чудную праведность Иисуса Христа. Есть интересное повествование об одном проповеднике, который, разъезжая по Шотландии, однажды остановился на ночлег в гостинице. Владелец гостиницы попросил проповедника провести молитвенное служение с его семьей. Проповедник согласился при условии, что в молитвенном служении примут участие все постояльцы и обслуживающий персонал. Хозяин гостиницы согласился. Когда все собрались в большом зале, проповедник обратился к хозяину и спросил его: «Здесь ли все ваши служащие?» После получения утвердительного ответа проповедник повторил свой вопрос снова. Тогда владелец гостиницы сообщил, что отсутствует одна девушка, работающая на кухне. Она моет котлы и кастрюли и так грязна, что в таком виде не может быть на богослужении. Проповедник сказал, что не начнет богослужение до тех пор, пока не придет и эта девушка. И он уделил бедной девушке большое внимание. В конце богослужения, когда все присутствующие выходили из зала, проповедник спросил ее, не может ли она остаться еще на пару минут. После того, как все вышли, проповедник сказал девушке, что хочет научить ее одной короткой молитве. «Ежедневно молись так», — сказал он. «Господи, покажи мне, какова я в действительности». Девушка согласилась, а на следующий день проповедник поехал дальше. Возвращаясь через короткое время тем же путем обратно, проповедник спросил о девушке у ее хозяина. Хозяин ответил: «Теперь она вообще ни на что не годна, все время плачет, днем и ночью, и совсем не справляется со своей работой». Проповедник попросил разрешения поговорить с девушкой и, увидев ее, сказал: «Теперь я научу тебя другой молитве. Господи, покажи мне себя». Молись теперь ежедневно этой молитвой. После этого проповедник опять поехал дальше. Несколькими годами позже он проповедовал в воскресное утро в одной из церквей в городе Глазго. После богослужения к нему подошла молодая женщина и сказала: «Узнаете ли вы меня?» «Нет», — ответил проповедник. «Может быть, вы вспомните об одном молитвенном служении, которое вы проводили несколько лет тому назад в одной деревенской гостинице? После богослужения вы разговаривали с девушкой-судомойкой и научили ее молиться. Господи, покажи мне, какова я в действительности. Немного позже вы научили ее другой молитве. Господи, покажи мне себя». «О да, я теперь вспоминаю это», — сказал проповедник. «Я та девушка», — сказала молодая женщина. «После того, как вы научили меня первой молитве и уехали, я начала просить Бога показать мне, какова я в действительности. Господь услышал мою молитву. Он показал мне всю мою грязную сущность и мои грехи так явственно, что я в огорчении почти не смогла спать и работать. Я постоянно думала о своих грехах. Возвратившись в гостиницу еще раз, вы научили меня другой молитве. Господи, покажи мне себя». После того, как я начала ею молиться, Господь Бог дал великолепное видение. Он показал мне себя, свою любовь и Иисуса Христа, который умер на кресте из-за меня. Спаситель снял с меня бремя моих грехов, возродил меня и превратил меня в радостную и счастливую христианку». Этими словами молодая женщина закончила свой рассказ. Подобное состояние надо пережить каждому человеку. Всем людям надо осознать и раскаяться в своих грехах. Это совершает Дух Святой, который обличает нас в грехах. Дух Святой показывает нам и праведность Иисуса Христа, которую Бог дает в Нем, в нашем Спасителе. И Он, Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Никогда не следует забывать, что никто из нас, христиан и проповедников, не может обличить в грехах ни одного человека. Во всех наших проповедях, в служении надо полагаться на Святого Духа, который и будет действовать через нас. Необходимо отметить и то, что наши личные взаимоотношения с Господом должны быть такими, чтобы Дух Святой мог использовать нас для своего дела. Он может использовать нас по своей воле только тогда, когда мы будем послушны Ему и полностью доверимся и положимся на Него. Будем же в нашей жизни всегда послушны водительству Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 12 по 15 стих. И Иисус Христос говорит: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Это важный принцип обучения. Пока не будет успешно усвоено и изученное прежде, нельзя преподавать очередные истины. Господь Иисус никогда не перегружал своих учеников учением. Он поступал по принципу «строка за строкой, заповедь за заповедью». Согласно словам Иисуса Христа, дело, начатое им, продолжит Дух Святой. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Есть толкование, что вся истина была передана апостолам в период их жизненного служения. Они, в свою очередь, изложили ее на бумаге, и сегодня она есть в Новом Завете. Он присоединен к Ветхому Завету, и таким образом Евангелие завершает письменное откровение Божие для человечества. Нет ничего более прекрасного, чем учение Иисуса Христа. Учение Христа производит в людях такое благотворное действие, на которое не способно ни одно человеческое учение. Уже это одно подтверждает, что учение Христово от Бога. Господь Иисус и Его учение принесли в мир больше света, чем все учения мира вместе взятые. Ни один древний мудрец или современный передовой мыслитель не предложил нам более разумного назначения человека и более приемлемого смысла нашей земной жизни, чем то, что сказал Христос. Учение Христа предлагает человеку удовлетворение всех исканий, запросов, нужд и чаяний его бессмертной души. Оно призывает человека к самому предельному идеалу жизни и счастья. Оно окрыляет самого безнадежного человека самой возвышенной животворящей надеждой. Христианство внесло в быт небывалую доселе человечность, сострадание, любовь, милосердие, попечение и заботу. Все это пришло в мир с учением Христа. И все это может покинуть мир, если учение Христа будет миром пренебрежено и отвергнуто. Учение Иисуса Христа – это учение о Нем. Он был источником и будет исполнителем этого учения. Его моральное учение есть основа человеческой цивилизации. А сам Христос – образец морального совершенства. Учение Иисуса Христа – это безоблачное утро, это восходящее солнце, яркие лучи радостного света. Однако истинным остается и то, что Дух Святой наставляет нас, христиан, на всякую истину. Он делает это через Священное Писание, Библию. В главе 14, разделе обетования о Духе Святом, приводились слова доктора Торрея и Чарльза Спержена о Святом Духе и его роли в жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Век Церкви – это век Духа Святого. С помощью Духа Святого Церковь исполняет свое назначение. Христиане побеждают дьявола, и он дает чадам Божьим силу исполнять их призвание. С завершением служения Духа Святого на земле закончится Божий план спасения человечества и начнется вечность. Дадим же больше места Учителю, Духу Святому в наших сердцах. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 16 по 24 стих. Иисус Христос смотрел за пределы настоящего времени. Он пользовался понятием, которое было укоренено в иудейском мышлении. Иудеи верили, что время делится на два века – нынешний и будущий. Нынешний век полностью испорчен, а будущий век будет веком Бога. Между этими двумя веками находится День Господень. Иудеи называли этот переходный период родовыми муками дней Мессии. В Библии содержатся пророческие образы этого промежутка времени. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». Книга пророка Исаии, 13 глава, 9 стих. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Книга пророка Иоиля, 2 глава, 1-2 стихи. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Такой была картина родовых мук дней Мессии в понимании иудеев. Иисус Христос воспользовался этой картиной, когда говорил своим ученикам: «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Далее Христос как бы говорит: «Настанет день, когда мое царство на земле начнется, но прежде чем это исполнится, нам предстоит пройти тяжелые испытания, которые будут внезапными, как муки рождения, постигающие роженицу». Сказав это, Господь Иисус перешел к перечислению всего того, что ожидает верных Его учеников и учениц в будущем. Во-первых, печаль превратится для них в радость. Временами кажется, что христианство не дает ничего, кроме печали, а мирская жизнь дает только одни радости. Но придет время, когда беззаботная радость мира сего превратится в печаль, а видимая печаль христиан превратится в радость. Христианину надо всегда помнить о том, что это еще не конец всего, и что его печаль уступит место радости. Тысячекратно переживали ученики Иисуса Христа на протяжении столетий исполнение слов Христа: «Но печаль ваша в радость будет». Это необычайная перемена от уныния к уверенности, от сетования к ликованию, от нужды к помощи в христианской жизни. Сердце спасенного грешника – чертог Божией радости, храм истинного веселья. Во-вторых, радость христианина имеет два драгоценных качества. Первое. Радости христианина никто не может отнять. Она не зависит от случайностей и жизненных перемен. Люди, которые много страдали, свидетельствуют о самом близком общении с Господом Иисусом именно во время страданий. Радость, которую дает этот мир, находится во власти мира. А радость, которую дает Иисус Христос, не зависит от мира сего. Мы уже приводили в пример слова пророка Аввакума из 3 главы 17-18 стихи. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Второе. В самой большой земной радости всегда чего-то не хватает. В ней может быть сожаление о чем-то, или ее омрачает память о том, что она недолговечна. Христианская радость, которая приходит благодаря присутствию Иисуса Христа в жизни человека, не имеет и тени несовершенства. Она совершенна и полна. Радость в Господе имеет вечное основание. В-третьих, христианин в радости забывает предыдущую боль. Мать забывает боль, когда видит рожденное дитя рядом с собой. Мученик забудет свои муки во славе небес. Хотя верность стоит человеку дорого, он забудет ее цену в радости вечного пребывания с Господом Иисусом. Великое дело – иметь в себе самом источник радости. Хорошо иметь такой источник не в своем окружении, а в собственном сердце. Мы не можем быть постоянно счастливы, если наша радость будет определяться имуществом или окружением. Псалмопевец Давид говорит: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15, стих 11. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «И в тот день вы не спросите меня ни о чем». В этой жизни всегда есть вопросы и неразрешенные проблемы. Мы постигаем и познаем только небольшие частички истины и созерцаем Господа только отчасти. Но в будущем веке, в присутствии Иисуса Христа, у нас будет полнота познания. Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Мы знаем, что дверь к Богу открыта, Его имя – Отец, а в Его сердце – любовь. Родителям всегда приятно видеть своих детей и беседовать с ними. Христос говорит, что когда у нас будут такие отношения с Богом, мы можем просить Его о чем угодно, и Он даст нам. Но подумаем об этом с человеческой точки зрения. Когда ребенок любит своих родителей и доверяет им, он понимает, что иногда отец и мать могут сказать ему «нет», потому что их мудрость и любовь лучше знают, что ребенку нужно. Мы можем стать так близки Богу, что будем в состоянии приносить Ему в молитве все, но в конце ее всегда скажем: «Да будет воля Твоя». В-шестых, эти новые отношения с Богом возможны только в Иисусе Христе. Он говорит: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Только ради Иисуса Христа наша радость несокрушима и совершенна, и ради Христа нам открыт доступ к Богу. Все, что мы имеем, пришло к нам ради Иисуса Христа и благодаря Ему. Во имя Иисуса Христа мы просим и получаем. Приходим к Богу и имеем всегда радушный прием. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 25 по 28 стих. В учении Иисуса Христа значение многих истин не всегда лежит на поверхности. Он использовал притчи, по-гречески «параемия». Это слово означает «изречение», смысл которого скрыт, и для того, чтобы понять его, нужно хорошо подумать. Это слово может быть применено к изречениям мудрых людей с их многозначительной краткостью, которые нужно постигать умом, или к загадке, значение которой человек должен найти. Иисус Христос говорит: «Доселе я говорил вам притчами», то есть подавал вам истину в скрытом виде, так что вам надо было догадываться о сказанном мною. Теперь я буду говорить вам истину с полной ясностью. И тут же говорит им, что он исшел от Бога и опять идет к Нему. Это величайшее откровение того, что Он есть Сын Божий, и что Голгофский крест для Него не казнь, а путь возвращения к Богу. Затем Господь Иисус сказал нечто такое, что мы ни в коем случае не должны забывать. Он говорит: «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». То есть Его последователи могут прямо обращаться к Богу, потому что Он их любит. Мы, люди, часто склонны представлять себе Бога грозным, а Иисуса Христа милосердным. То, что совершил Христос, иногда понимают так, будто Он переменил отношение Бога к людям и превратил Бога осуждающего в Бога любви. Такое понятие неверно, потому что Иисус Христос говорит: «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Он говорил эти слова до Голгофского креста. Он умер на кресте не для того, чтобы Бог стал любовью, но для того, чтобы показать нам, что Бог есть любовь. Иисус Христос пришел не потому, что Бог так возненавидел мир, а потому, что Бог так возлюбил мир. Господь Иисус принес в мир любовь Божию и открыл миру любящее сердце Бога. Христос говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мы уже не раз приводили этот удивительный стих, представляющий собой Евангелие в миниатюре. Смотри главу 3, раздел «Бог любит всех людей». Этот стих говорит о Божьей инициативе нашего спасения, о Его безграничной любви ко всем без исключения людям. Будем же и мы любить Господа. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 29 по 33 стих. Ученики Иисуса Христа сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». Иисус Христос начал отвечать на вопросы учеников, не спрашивая их. Он читал их мысли, как открытую книгу. Один только что обратившийся к Господу человек описал двух проповедников, которых ему довелось услышать. Об одном он сказал: «Он показал мне славу Божию», а о другом: «Он показал мне мое сердце до дна». Господь Иисус мог делать и то, и другое. Вот это знание Бога и человеческого сердца и убедило учеников в том, что Он действительно есть Сын Божий. Но Иисус Христос учитывал своей деятельности условия реальной действительности и потому сказал ученикам Своим, что, несмотря на их веру, наступит время, и наступило уже, когда они оставят Его. Он знал слабости Своих учеников и их недостатки, знал, что они покинут Его в трудные минуты Его жизни, и все же продолжал любить их, и, что особенно удивительно, Он доверял им. Очень легко простить человека и в то же время дать ему понять, что ему больше нельзя доверять. Но Иисус Христос сказал: «Я знаю ваши слабости, знаю, что вы меня оставите, но тем не менее я знаю, что вы будете победителями». Никогда еще в истории мира прощение и доверие не были так тесно связаны. Этим Иисус Христос учит нас, как надо прощать и как надо доверять тому, кто способен ошибаться и виновен в чем-либо перед нами. В приведенных выше словах из Евангелия от Иоанна содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, одиночество Иисуса Христа. Ему предстояло быть оставленным людьми. Но Он никогда не был один, с Ним всегда был Его Небесный Отец. Никто никогда не стоит за истину один. потому что с таким человеком всегда пребывает Бог. И праведник никогда не бывает оставленным, потому что с ним всегда пребывает Бог. Библия говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я, Господь, не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15-16 стихи. «Се, я с вами во все дни, до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Во-вторых, прощение Господа Иисуса. Христос знал, что ученики оставят Его, но Он не укорял их ни тогда, ни позже. Он любил людей со всеми их слабостями, любил их такими, какими они есть. Когда мы идеализируем людей и представляем их безгрешными, мы обрекаем себя на разочарование. Нам надо любить людей такими, какие они есть. Кто искренне любит Бога, тот не может не любить людей. Любовь же к Богу приобретается любовью к людям. Любящие Бога, как боголюбивы, так и человеколюбивы. Любовь к людям без любви к Богу – это растение без корней. Тот не верует во Христа, кто не любит Его. Тот не любит Его, кто не любит людей. И чем дальше люди от Бога, тем дальше друг от друга. Христианство без любви к людям – ложное христианство. Будем же любить людей такими, какие они есть. В-третьих, сочувствие и сострадание Иисуса Христа. Он говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Если бы Христос не предсказал слабости учеников, они, осознав позже, как сильно подвели Его, пали бы в полное отчаяние. Но Он как бы говорит им: «Я знаю, что это случится, но не думайте, что ваша измена застала меня врасплох. Я знал о ней заранее, и это не меняет моей любви к вам. Когда это будет беспокоить вас позже, не падайте духом и не отчаивайтесь». Здесь мы видим божественное сочувствие, сострадание и прощение. Христос не думал о том, что измена учеников принесет боль его любящему сердцу, но он думал о том, что измена учеников причинит большую боль их сердцам. Многое могло бы перемениться в лучшую сторону, если бы мы не столько думали о том, как сильно нас обидели, но как сильно эта обида повлияла на обидчика, причинив ему печаль. Сочувствие произведено от двух греческих слов – «син» – «вместе» и «пасхейн» – «переживать» или «страдать». Сочувствовать – значит ощущать мир вместе с другим человеком, в буквальном смысле слова «пройти через то, через что прошел он». Сочувствие вызывает доверие, а доверие – это ключ к сердцу человека. Сочувствие, оказанное вовремя, является величайшим благодеянием для того, кто его получает. Только тот, кто знает свои слабости, может быть сострадательным и милосердным к слабостям других. Будем же сострадательными христианами. В-четвертых, дар Иисуса Христа – мужество и победа. Очень скоро ученикам будет неоспоримо доказано, что мир может причинить самое ужасное зло Иисусу Христу и все же не победит его. И он говорит: «Моя победа будет вашей победой. Мир ужасно поступил со мною, но я вышел победителем. И вам, моим ученикам, принадлежит победа креста». Первое. Голгофский крест является неопровержимым доказательством Божьей любви к людям. Голгофа свидетельствует о двух важных истинах – о человеческой греховности и о беспредельной любви Божией, которая не пощадила Сына Своего, ради нашего спасения. Выкупить нас, грешников, из греховного рабства, освободить от нашего поработителя – вот та цель, ради которой Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте. Крест является проводником Божьей любви. Благодаря ему дьявол навеки посрамлен. Голгофский крест Иисуса Христа – это подвиг любви. Истинно верующий у креста Иисуса Христа обретает все, что пленяет его сердце, что глубоко потрясает его нравственное существо. Второе. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы искупить людей и победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. И он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним был только один путь – путь Голгофы. Бог на Голгофском кресте осудил грехи и совершил наше полное искупление. Грехи наши никогда не могут больше прийти на память Богу, потому что Иисус Христос взял их на Себя. Он стал Сам на место их. В Иисусе Христе мы имеем избавление от вины и греха. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Третье. Бог на Голгофе совершил все необходимое для нашего спасения, и если люди не воспользуются этой возможностью, они сами будут ответственны за свою погибель. Иисус Христос, распятый на Голгофском кресте, является основанием нашей веры и нашего спасения. Крест явил суд Божий над всякой плотью, являет и спасение виновному погибшему грешнику. На Голгофе Бог во Христе Иисусе осудил грех и спас всех кающихся грешников. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание Титу, 3 глава, 5 стих. 4. Голгофский крест открыл путь к правильным отношениям с Богом и явил Бога другом людей, приходящих к Нему во имя искупительной жертвы Иисуса Христа. «Итак, — пишет апостол Павел, — вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание Ефесянам, 2 глава, 19 стих. 5. В распятом на Голгофском кресте Иисусе Христе Бог примирил людей с Собою и друг с другом. Библия говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед, благовествовал мир вам». Дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Послание Ефесянам, 2 глава, с 12 по 18 стих. 6. Голгофский крест – это единственный корабль, который может доставить нас через бушующее море жизни к берегам Небесной Отчизны. «Ибо знаем, — говорит апостол Павел, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. 7. Иисус Христос, заместивший нас на Голгофском кресте, желает заместить нас и в жизни. Ведь вся духовная жизнь истинного христианина зиждется на двух величайших дарах Божьих – неизреченный дар, дар Голгофы, и дар Святого Духа, дар Пятидесятницы. Без Голгофы немыслимо прощение грехов, без Пятидесятницы невозможна святая и богобоязненная жизнь нового человека. А дар Святого Духа дан нам Господом ради голгофского подвига Иисуса Христа. Всегда, везде Христос со мной, Его голгофские мучения, молясь, я вижу пред собой, и исчезают все сомнения.
Будем же всегда благодарны Господу Иисусу Христу за Его голгофский подвиг.